И в заключение хочу сказать, что история Ленинцов не закончилась после последнего номера. Он вышел, кстати говоря, в марте 1910 года. А к тому времени уже стал выходить еще с осени 1909 года журнал «Аполлон». В первом же выпуске журнала «Аполлон» была очень интересная такая позиция заявлена, такой манифест. Манифест новой школы, цитата, признававшая только строгое искание красоты, только свободное, сильное жизненное искусство, объявлялось, что его цели остаются чисто эстетическими. То есть они вернулись к начальной позиции весов. Эстетизм, вот это парнаство, творчество Федора Башни, Слоновой Кости и так далее. Тем не менее, Михаил Кузьмин, сохранец этого журнала, дал какую-то довольно убедительную оценку прозы на весах. Он отметил больше всего роман «Огненный ангел» Брюсова и «Серебряный голубь» Белого. И написал так: «Это два произведения, цитат, определяющие до известной степени будущее нашей литературы, имеющие громадное показательное значение». Впоследствии Борис Пастернак в своих воспоминаниях «Люди и положения» признал, что романы Белого, цитата, «совершили переворот в революционных вкусах современников. От них пошла первая советская проза». В журнале «Аполлон» ведущий критик художества Николай Врангель замечал, что все последние скрики, там, дальние крики, значит, последнее открытие «Золотого руна» теперь кажется глубоко провинциальным. Ибо в руне не было строгих эстетических принципов и сознательного понимания того, что надо. Он отзывался очень высоко о художественной стороне журнала. И он писал так: «Становятся ясны заслуги тех немногих журналов, которые, подобно весам, понимали смысл и значение искусства в то время, когда русское общество было абсолютно ему чуждо». Ну, там перечисляют вот фамилии тех людей, которые мы уже здесь слышали, и заканчивают так: словами о прекрасном и умном журнале, который в 6 лет дал столько ценного и нужного всем, кто сколько-нибудь чуток к вопросам культуры и эстетики. Надо сказать, что история символизма по-настоящему началась только уже после завершения существования весов. Появились произведения того же Белого, продолжения «Золотого серебряного голубя» «Петербург». Он задумал трилогию, третья часть, которая должен был роман не написанный, «Невидимый град», но не осуществился. Появилась трилогия Петра Сологуба «Творимые легенды», блоковские произведения из цикла «Родина», поэма «Возмездие», пьеса «Роза и крест», поэма «Соловьиные састи», повторение «Скифа». «Мелопея», то есть такое предсказуемое произведение Вячеслава Иванова, человек очень монументальный. Его же «Младенчество» поэма, стихотворный цикл «Песни смутного времени», «Зимние сонеты» и «Демоны Глухонемые Волошина». Конечно, можно перечислять и другие произведения отдельные, но в целом символизм, он как раз зародился в весах, там же и было сжито декаденство, занесенное Запада, вот, и преодоленное на страницах этого журнала. После этого такого декадентских журналов уже не было, были просто отдельные произведения. Надо сказать, что нельзя не обойтись попыткой осмысления связи журнала «Весы» с западноевропейской художественной прессой и вообще художественной жизнью. В каком-то смысле «Весы», вот их усилия, готовили продвижение на Запад русского искусства и культуры, которое было сделано уже Дягилевым в «Русских сезонах», когда появился на сцене и всех покорил там русский балет, ну и так далее, вы все это знаете. Вот, так что это журнал, заслуживающий очень важного такого пристального изучения. Даже сейчас мы многое знаем, но многое еще предстоит узнать. Я хочу сказать, что заканчивается эта книга статьей моей «Литературной интеллигенции» 1917 год. В ней есть несколько иллюстраций. Я просто перечислю те произведения, которые вышли в 17 году и в 18. Ну, я не буду анализировать отношение каждого автора к русской революции, но у Пастернака оно было одно, у Вячеслава Иванова другое, вот, с его таким взглядом, неотмеренным, каким-то всемирным, происходящим. Вот прекрасная книга с иллюстрацией Добужинского Мстислава, Кристия Мандельштама. Вот поэма «Младенчество» того же Вячеслава Иванова, но это известная иллюстрация Юрия Анникова, поэта 12. Вообще нужно сказать, что февральская революция была воспринята восторженно. Валерий Брюсов писал 1 марта 1917 года, вспомним его полемику с Лениным: «Освобожденная Россия, какие дивные слова, в них пробужденная стихия, народной гордости жива». Ну, подобным же хвалебным стихотворением, выступление Елены Пикинс и многие другие. Выражает стихотворение известное Марины Цветаевой «Свобода» 26 мая 1917 года. Она же предчувствовала, что так просто дело не обойдется. Из строго устроенного храма вышла на лист площадей. «Свобода, прекрасная дама, маркизов и русских князей, совершается страшная сверка, обедень еще впереди, свобода, гулящая девка, на шалой солдатской груди». Вы представляете, свободы доступны только маркизы и князья. А вот эти крестьяне в солдатских мундирах, там, шинелях, они не достойны свободы. Совершенно поразительная позиция, лживая внутри, и такой псевдоаристократизм, надо сказать, служила ее на плохую службу, потому что мы знаем ее жизнь, как она сама жила те годы. Вот. И Андрей Белый, он называл в 17 году революцию инволюцией, погружением в хаос. Хотя до этого он приветствовал своих произведениях, ну, например, в «Покунках». «Христос воскресе» такой сборник вышел, там есть стихотворение «Отрыва». «И ты, подливая стихию, безумство сжигая меня, Россия, 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 мессия грядущего дня». То есть он верил в мессианское предназначение России, вот этой революции. Надо сказать, что возникло целое движение, так называемое «скифство». После стихотворения Блока «Скифы» вышел даже сборник, было два и даже три «Скифы». Как, ну, вот эта иллюстрация Петрова Водкина Кузьмы. Там соединились представители вот такой части поэтов русских, которые верили, что русский народ прорвется через этот хаос в неком таком стихийном скифском порыве. Вот интересно, вы знаете, наверное, эти строки из стихотворения «Веселье» Зинаиды Гиппиус. Это уже 29 декабря 1917 года, после практически разгрома учредительного собрания. Что она пишет? Какому дьяволу, какому псу угоду, таким кошмарным обуянным сном народ без устая убил свою свободу и даже не убил, засек кнутом. Послушайте, легко, конечно, было обвинять народ. Это ничем не грозило. Такого рода стихотворения можно было читать в каких-то салонах, может быть, даже, если не публиковать. Но почему никто не называл настоящих виновников происшедшей трагедии? Назвал этих виновников их ближайшие соратник, буревестник революции Максим Горький. Жестокость воцарившейся власти его поразила. В 17 году он начал выпускать за свой счет газету «Новая жизнь». И там начал публиковать серию статей, которые потом объединились в цикл или в книгу «Несвоевременные мысли». Надо сказать, что название тоже странное. Мысли были очень своевременные. И он нашел мужество обличить эту власть. Он так писал. Он обещал красных вождей. Цитата. «Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и так далее». Понимаете, он бил точку, когда он писал: «Жизнь во всей сложности неведана Ленину. Он не знает народной массы, не жил с ней, но он по книжкам узнал, чем можно поднять эту массу на дыбы, чем всего легче развить ее инстинкты». И в завершение вот этим своим мыслям несвоевременным он говорил так: «Хозяева страны мы завоевали ей свободу, не скрывая своих лиц, и мы не допустим каких-то темных людей управлять нашим разумом, нашей волей, прочее». Конечно, никто не послушал. Вот. И, конечно, через некоторое время, ну, предложили уехать за границу, что он исполнил. А в эти же дни Иван Бунин в «Окаянных днях» задавался таким же вопросом: «Ленин, Троцкий, Дзержинский, кто подлее, кровожаднее, гаже?» Интересно, что в газете, издаваемой Горьким, начал публиковаться Евгений Замятин. На его такие публицистика крайне интересна. Во-первых, он открыто заявил в одной из статей: Партия, организованная ненавистью, партия, организованная на разрушение, делает свое дело уже полтора года. Он выразил сомнения в способности этой власти что-то созидать, кроме создания армии. Пулеметом нельзя пахать, а время пахать наступило. Самое интересное, мне кажется, появилась статья под названием «Скифли» под вопросом. В ней он писал про ненависть к свободе, цитата, «Остричь все мысли под нулевой номер, одеть всех установленных образца униформы, обратить юридические земли в свою веру» и так далее. В сущности, в этих словах уже просматривается замысел будущего романа «Мы», пророчество такого антиутопии, которое он начал писать спустя год, в 2019 году. И самое интересное, его последняя такая статья в этом цикле называется «Завтра». «Мы переживаем эпоху подавления личности во имя масс. Единственное оружие, достойное человека, завтрашнего человека, это слово. Словно русская интеллигенция, русская литература десятилетия подряд боролась за великое человеческое завтра. И теперь время вновь поднять это оружие. Нельзя больше молчать. На защиту человека и человечества зовем мы русскую интеллигенцию». Через некоторое время он должен был уехать из Советского Союза. Роман «Мой» был издан по-английски в 1925 году. Ну, историк, знаете. Удивительно другое. Удивительно какой-то, знаете, раскол смыслов в сознании Александра Блока. Он, выпустив поэму «Скифы» и как-то вот вдохновив это движение скифства, потом написал поэму «12». Совершенно поразительная. «Идут без имени святого, а все 12 вдали, ко всему готовы, ничего не жарят». Таким представлял его сознание такой метущийся народ, который соединил какие-то остатки прежней веры и надежды на какую-то новую жизнь, на какую-то революцию. Самое поразительное, что вот этот народ в его сознании Блока предварял белый венчатый груз, Иисус Христос, совершенно кощунственный образ. В конце жизни Блок настолько надломился вот именно этой поэмой, он не хотел, чтобы кто-нибудь про нее напоминал, он не хотел слышать вообще ничего. Как по признанию того же Замятина, в последние месяцы своей жизни он говорил о своей любящей ненависти к России. Вот, он говорил о том, что мировая революция превратилась в мировую жабу. Мы задыхаемся. Я задыхаюсь. Мы все задохнемся. И он задохнулся в 21 году. А что интересно, говорили вот продолжение вот веры в скифскую какую-то такую будущее Руси, Ремезов, который потом тоже уехал на Запад. В этом скифском сборнике он писал: «На Руси крутит огненный вихрь. Вихрь соль, вихрь пыль, вихрь смрад. Вихрь несет весенние семена, вихрь на запад летит, старый запад закрутит, забьет наш скифский вихрь, перевернется весь мир». Николай Клюев его подпевал. Сбылись думы и дальние слухи, давние слухи, пробудился народ Святогор. Понимаете, до какой степени ослепления надо дойти, чтобы вот, верить в то, что вот это все связано с левыми эсерами и так далее, что это может как-то привести на Россию вперед, тем более с мессианской какой-то ролью. Ну и, наконец, самое интересное, что писали о революции стали такие вот люди, как Маяковский. «Крепи умили на горле пролетариата пальца». Представляете, какие зловещие строки. И они воспевались советской властью, вот я сам школьником был, вы тоже во многом слышали эти слова, они не казались кощунственными, они не казались страшными. Интересно другое, что советская власть, конечно, нуждалась в поддержке какой-то творческой интеллигенции. И поэтому Луначарский предложил Маяковскому издать за счет наркомпроса сборник стихов его самого и его единомышленников. Он пригласил туда Николая Сеева и некоторых других, и без разрешения Хлебникова включил туда стихотворение «Заклятие смеха» 1911 года. Понимаете, когда Хлебников увидел этот сборник, они разошлись навсегда. С появлением этого сборника под названием «Женое слово» началась советская литература, появился так называемый соцзаказ. И Маяковский очень рано оценил его выгоды. За ним пошли очень многие. вот эта советская литература, ну кто там был, вы знаете, такие вот гении, там, не знаю, ну, допустим, Шолохов, самый из них великий. Но в своем тихом доме он же не сказал до конца правды. Он говорил о казачестве, но не сказал, что был указ о расказачивании 24 января 19 года, когда начался геноцид, и погибло около 1 000 000 человек, совершенно безвинно, начиная от детей и кончая старухами. Понимаете? Он не сказал об этом правды даже во время вручения Нобелевской премии. Вот это приз от ЦК КПСС, как бы отыграли вот доктор Живаго. Ну, в конце концов, Маяковский наступил на горло собственной песни и кончил точкой пули в конце. Что и требовалось ожидать. А советская литература, ну, она, от нее требовалось сначала клеймить врагов революции, врагов народа. Потом требования стали мягче, какая-то партийность, советский патриотизм и так далее. Но вот эта советская литература, она взломала судьбу очень многих талантливых художников, словом, талантливых поэтов, писателей. В конце концов, советскими идеологами были выделены такие еще две категории. Одни назывались попутчиками, то есть те писатели и поэты, которые не совсем разделяют советскую идеологию, но и не сопротивляются. В эту группу вошли многие, и Мандельштам, и Пастернак, и многие другие, и Есенин, кстати говоря. Именно в этом русле, такого полузапретном, полулегальном творчестве, были созданы самые важные произведения. Ну, такие, как полуподпольные, в сущности, романы и Андрея Платонова, и Михаила Булгакова, поэма Ахматовой, и так далее, и так далее. Вы это все знаете. Все понимающие Александр Волошин в 26-м году в стихотворении «Дом поэта» такие пророческие слова написал. «Мои уста давно замкнуты, пусть отчетнее быть твердилом наизусть, и списываться тайно и украдкой, при жизни быть не книгой, а тетрадкой». Вот этот путь сам издат, который он благословил, дал очень многих талантливых художников, таких как Абериуты, ну, и так далее, вы это все знаете. Третий путь вел за границу, в эмиграцию, где русская литература и поэзия расцвела. Вы знаете, конечно, всемирно известные имена и Бунина, и Зайцева, и Шмелева, и Михаила Алданова, и Набокова, и так далее, и так далее. Все это было возможно там. И сейчас эта литература уже в который год возвращается. И все равно вот исследования продолжаются, еще не все архивы открыты. Но вот как бы на это можно поставить точку. Статья «Литературная интеллигенция революции» была написана на 4-м курсе. И вот как ни странно, до сих пор не потеряла актуальность, на мой взгляд. Я благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, буду рад ответить.
Да, Романе. Ну, примерно то же время Грин.
Грин?
Да.
Ну да, конечно.
А он эсэр.
Перечислять-то можно много еще.
Нет, ну то есть к какому из направлений вы воевали?
Ну, конечно, был попутчик. Как там какой-то Александр Беляев, всего фантастический.
Ну да.
Для юношества. Вот много что можно еще было добавить. Просто, ну, мы с вами уже довольно много обсуждаем все это. Я хотел просто вас услышать, пожалуйста.
Вы пишете журнальные стыки «Русский символизм». А вот «Русский символизм» — это вы касаете структуры или что для вас?
Я коснулся, но может быть не так внятно. А коснулся, конечно, символизм в искусстве, это «Голубая роза». Потому что «Голубая роза» как раз возникала на страницах весов, потом развивалась дальше, уже независимо. Вот после окончания лицом на страницах «Золотого луна», вот, на разных выставках. И, кстати говоря, в 1907 году, когда Брюсов создал рядом с лесами «Общество свободной эстетики», там встречались как раз с идеологами лесов художники «Голубой розы». И эти встречи были крайне интересны и важны. Василий Мельёте писал, один из самых таких глубоких художников «Голубой розы», о том, что художнику в наши времена не хватает осмысления действительности, которую дает писатель. И поэтому встреча такого рода абсолютно необходима.
сейчас, кстати говоря, тоже художник многим людям обогатиться и многое понять в общении с какими-то мыслящими людьми, философами, писателями и так далее. Вот это вот замкнутость, какая-то студийная, там, не знаю, какие-то салоны, добро не приводит. Вот я два слова скажу, чтобы закончить эту книжку, которую мы уже купили. Но сейчас осталась обложка. Я сейчас вам покажу. Называется «Это сборник статей пространства русской культуры».
Вот. А, вот она была
доставка. Да, вот это. А здесь три раздела. Один посвященный, называется «Самобытной русской культуре», посвящен очень большому периоду еще дохристианскому Руси, средневековую, кстати, называется «Иконосфера русской культуры». Вот. И каким-то таким самобытным явлением, например, творчество Александра Чижевского. И ученого, и поэта, и художника, где так довелось, получила из рук его вдовы, неинвалидный ангергард, архив Чижевского, в частности, его стихи неопубликованные. Вот. Я опубликовал в этой книге, называется она «Вдохновленный солнцем». Ни одного экземпляра у меня не осталось, обещаю отвернуться один. Вот. К сожалению, книга была издана в Калуге, приобрести в Москве невозможно. Вот. Только в музее космонавтики, иначе еще одна была издана, ну, совершенно безграмотным образом.
А в онлайн?
Нет, в том-то и дело. Ее практически даже в интернете нельзя найти. Ее продукта нет, она продается как значки в календаре. Вот такой сейчас там директор, такой уровень. Уровень такого болота, понимаете. Вот. Там есть статья, которую тоже хотел бы обратить внимание. Это тоже совершенно поразительный путь Николая Гумилева, который прошел за Рембо, его путь поэта, включая самые такие смертельно опасные какие-то участки пути. Вот. Мы, как мы знаем, его сонет, гласные, гениальные совершенно произведения, вот, пытались перевести на русский язык многие. Первым был, конечно, Гумилев. Тогда он начал сотрудничать в журнале «Весы» 1906 года. И, видимо, для «Весов» готовил публикацию вот этого перевода. Ну, такие мэтры, знающие блестящий французский язык, как Бальмон, Брюсов, тот же Поляков, не приняли эту публикацию. Она не была даже подписана. И найдена была Романом Тименчиком где-то в 70-х годах, когда он приезжал работать в Курском доме. Найдена была без подписи, но с примечанием каким-то. Куплена Литой там накопался, забыл каким архивом, в 19 году. Трудно представить, что в этом голодном годе, когда Гумилев страдал, когда он от голода, от холода, когда он должен был топить квартиру, там, разрубив внутренние двери, как-то и так далее, вот, чтобы он специально ради какого-то гонорара небольшого написал этот перевод. Конечно, он писал его в то время, когда был увлечен творчеством Рембо, как и многие другие. У него было просто бесчисленное количество поклонников в России в то время. Вот. Но перевод оказался неудачным. Я объясняю в этой статье, почему он оказался неудачным. Она должна быть опубликована в журнале «Вопрос литературы», и тогда, если кто-то интересуется, мог бы ее приобрести. Ну и на второй раздел называется «Многоданный русский авангард». Я авангардом занимался почти столько же, но почти все время. Еще в советское время вышла статья «Космический бунт русского авангарда» в 90-м году, где я писал об оккультных истоках русского авангарда. Об этом никто не писал. Только Сарабьянов потом похвалил мою статью, а Долгополов стал писать об оккультных источниках литературы авангарда. Это другое совершенно, там позже на несколько лет. И дальше третий раздел, это раздел, посвященный современности, то есть попытка выйти из постмодернистских тупиков. Что ждет в конечном счете русскую культуру после постмодернизма? Вот вы сами, многие касаетесь этой культуры, и как художники, и как поэты, и как литераторы, но представляете, что он ведет этот путь никуда. А каков выход? Понимаете, это размышление, ну, не знаю, наверное, всех нас, целого поколения. Потому что завели нас в этот тупик, ну, в постсоветские годы, те люди, которые создали рынок, и должны были его чем-то насытить. У нас жители вот тем, что неудобно варимо, неудобно читаемо. Вот. И все, что сейчас коллекционеры, которые с дуру скупили вот эту всю макулатуру, они знают, куда деть эти картины. Их просто сотни, сотни, сотни. Аукционы провисли. Понимаете, никто ничего не покупает. Вот. И это естественное ожидание. Просто их, этих наших новых русских, превратили в лох. Так вот у нас сейчас на современном языке называется. Ну вот они пожинают свою. Пожалуйста, дальше.
Хотел узнать, действительно, вот прекращению журнала «Весы» послужили критические статьи и что еще?
Вы знаете, конечно, журнал очень остро откликался на критику. Брюсов, как я уже цитировал, Корнея Ивановича Чуковского, вот, был необычайно умелым полемистом, очень точным, и надо сказать, при всей своей какой-то, может быть, идейной несправедливости, он выступал с позиции совершенно таких вот обозначенных, явно. Вот. Но журнал, я в этой книге подробно анализирую полемику из разных лагерей. В основном, конечно, «Весы» как-то пытались осмыслить журналистика из столиц Петербурга и Москвы. Открывались, конечно, и какие-то провинциальные журналы, самые смешные статьи были в каких-то там в одесских новостях, в киевских новостях. Такое совершенно такое, знаете, непонимание полное. Но, например, не понимали, какое значение имеют вот эти знаки скорпиона и знаки весов на обложке. Они не пытались даже осмыслить символическое значение. Вот интересный курьез произошел. Парижский корреспондент весов Семенов такой, вот, он сказал, что ко мне обратился, письмо написал Полякову, ко мне обратился один француз и сказал, что под заголовок, переведенный на французский язык, весы, «la balance», означает весы, на которых взвешивают. Если вы изображаете созвездие, надо писать на нос в том числе, «la balance». Тем не менее, редакция эту ошибку, так называемую ошибку, не исправила. Почему? Потому что свой журнал они замышляли именно как журнал, где критика взвешивает правильное, неправильное, ценное, неценное, старое, новое. То есть, понимаете, такой, я бы сказал, мозговой штаб новой культуры, который они создавали. У них в 1909 году, в 1910, когда журнал уже прекратился, появился сборник «Садов судей», ну, «Хлебников» там и так далее, которые стали выносить оглушительные приговоры всему предыдущему периоду русской литературы, в том числе, конечно, и символистам, вот, и заглядывали там лет на 20 вперед. Вот, но традицию, вот, продолжение какой-то культурной линии, к сожалению, она возникла, эта линия, за границей. Вот такой известный собиратель русских архивов Рене Геран, он, там два музея, один в Париже, другой в Ницце, писал, что Серебряный век зародился на берегах Невы, а закончился на берегах Сены. Он, конечно, в каком-то смысле прав. Да, изгнали Серебряный век. Я читал эту статью «Позорная Пасмуса», вот, и удивляюсь все-таки живучести, при том, при всем, нашей культуры. Даже в подполье она могла создавать шедевры, понимаете? Вот. И не надеясь ни на какое-то вознаграждение, ни на славу, ни на что еще. Понимаете, Платонов так и не увидел напечатанные свои романы. С Пастернаком была страшная трагедия после доктора Живаго. Ну и так далее, вы все это знаете. Трагизм сопровождал русскую литературу, Серебряного века, русскую культуру до конца. Может быть, легче было художникам перестроиться, вот, каким-то графиком, они, но а поэтому писателям было труднее. А, пожалуйста, еще.
Спасибо за интересную лекцию на сказ. Скажите, пожалуйста, что вы имели в виду, когда вы сказали, что символизм начал развиваться после закрытия весов по-настоящему? Да. Ну, потому что была поэзия Соловьева,
символизм. Да, ну, можно, конечно, отнести Владимира Соловьева к направлению символизма. Предсимволизм. Он был скорее вдохновителем младших символистов, в первую очередь Андрея Белого. И на странице журнала, они не могли развернуться в долгое время, потому что Давлёва, они же были молодые люди, им было там по 25 лет. Знаете, Давлёва, во-первых, авторитет Брюсова, его редакторская власть, вот, и, наконец, вот просто юность своя, они должны были созреть, потому что понять, как дальше двигать литературу. Вот первым шагом был, на мой взгляд, чтобы не углубляться слишком, это, конечно, роман «Серебряный голубь». А потом уже, после закрытия журнала «Монахи сил», в 2012 году появился, начали публиковать роман «Три белого затерпу», самую первую редакцию, самую полную. Потом у нее, кстати, перед Геракл, кажется, в 2019 году изменил, очень много убрал оттуда. И то, что сейчас издано, наверное, все-таки не стоит читать. Надо вернуться, если возможно, к этому альманаху. Я в свое время сделал ксерокс и писал как раз статью об этом романе в дневнике Андрея Белого, «Живопранцы», по тексту основному. Поэтому, конечно, если прослеживать самые первые какие-то, может быть, попытки отойти от описания обыденности, то это очень интересное исследование. Я никогда этим специально не занимался. Могу сказать, что по большому счету символизм не имеет ни начала, ни конца, а отчетливо вот такое. Потому что когда вот эти произведения даже за границей уже были изданы, но многие поэты современные и многие писатели используют этот язык. Символизм, как писал тот же Брюсов в самой первой своей статье, открывшей журнал в манифесте, что читаем, символизм – это метод достижения, интуитивного достижения и выражения скрытой сущности вещей, которые не владеют другим, там, скажем, реалисты, знания там, и так далее. Да тоже, скажем говоря, Аполлон, который призывал к совершенно другому. Когда он появился, одна из первых статей была статья Михаила Кузьмина о прекрасной ясности. Он призывал к колоризму. А колоризм – это и есть предвестие атмеизма. То есть вот другой немножко подход.